Кому бы я не показывал сценарий? Руководству канала, чиновникам от культуры, частным инвесторам. История категорически никому не нравилась. Слишком провокационно, слишком неоднозначно, слишком агрессивно. Но когда фильм вышел на видеокассетах, то стал продаваться сотнями тысяч. О фильме все стали говорить. Фильм стал самым успешным за все время постсоветского кино. И в итоге пробился на телевидение. Но как же так вышло, что дешевый криминальный боевик, который снимали достаточно в то время, стал по-настоящему народным культовым фильмом? На это есть целый ряд причин. Имя первой причины – это, конечно же, Алексей Балабанов. Алексей Балабанов принадлежал к тому типу творцов, которые снимали авторские фильмы. То есть он не только режиссировал, он был автором сценария своих фильмов. Все, что мы видели в фильме «Брат», как и в дальнейшем фильме «Брат 2», все это родилось в голове Балабанова, и им распроецировано на киноэкран. Гениально наложенный однотонный блеклый фильтр на изображение усилил визуальную атмосферу того, что показано в фильме. Осенний мрачный Питер 90-х, осенние мрачные люди в куртках и пальто. Балабанову удалось поставить невероятно реалистичный фильм. Наблюдая за персонажами и их диалогами, порой невольно возникает ощущение, что камера просто беспристрастно фиксирует происходящее в действительности. А что говорить, если актер Кузнецов, играющий Гофмана, находился среди реальных бомжей, и они даже поверили, что он такой же, как и они, бездомный. Постановка убийств братьев дала всему российскому криминальному кино новую планку. Как в свое время Фрэнсис Форд Коппола изобразил сцену расстрела в ресторане в «Крестном отце», поставив новую планку по реализму изображения убийства в кино. Так и до Балабанова в русском кино никто не показывал так буднично и пугающе правдоподобно бандитские разборки. Никаких тебе перестрелок с длинными автоматными очередями, пафосных медленных смертей под музыку. Все как в жизни. Особняком в фильме стоят саундтреки. Очень точно подобранные песни Наутилуса стали таким же культовыми, как и сам фильм. Саундтреки всегда играют важную роль в любом хорошем кино. Они призваны подчеркивать посылы фильма и дополнять его. Тему русского рока Балабанов также удачно будет развивать в «Брате 2» и «Войне», и в «Жмурках». Подхватит ее Сергей Бодров в своем фильме «Сестры». В общем, Балабанову удалось создать очень хорошее атмосферное и проработанное кино. Но чтобы стать народным фильмом, быть просто хорошим фильмом мало. Главной причиной массовой популярности фильма «Брат» стала предельная честность и откровенная правда, показанная в фильме. Люди испытывали настоящий культурный шок от просмотра российского фильма, впервые снятого о них. О них самих. Фильм «Брат» и фильм не о бандитах. Это фильм о жизни населения целой страны в режиме прямо сейчас, образца 1997 года. Парадокс российского кино 90-х заключался в том, что все знаковые знаменитые фильмы были о чем угодно, но только не России 90-х. Казалось бы, где были и чем были заняты советские мастера, которые в советское время снимали по-настоящему народные фильмы? Где был Станислав Говорухин, режиссер народного фильма «Место встречи изменить нельзя»? А он был занят своей политической деятельностью, с 1994 года являясь депутатом Госдумы. Чтобы подсобить своей политической карьере, он снимал документальные фильмы «Так жить нельзя», о том, как ужасно жилось в Совке по сравнению со странами цивилизованного Запада, и фильм «Россия, которую мы потеряли», о том, в каком раю мы все жили до 1917 года. Таджикистане, Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии шли гражданские войны. Десятки тысяч людей погибли, сотни тысяч русских в один день оказались без родины в бывших советских республиках, и новой своей родине оказались не нужны. А им с экрана телека, сидящий в депутатском кресле Говорухин, говорил, что зато нет Совка, и теперь они свободны. Радуйтесь, глупое быдло, свободе. Что вам еще не нравится? Никита Сергеевич Михалков снял любимый в народе фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». А в 94 году снял почти за 3 ляма баксов фильм о страшной жизни в тоталитарном советском аду, за который получил политический Оскар. А фильм, в отличие от «Брата», рекламировали всех государственных дыр и торжественно показывали по телевидению. Как и следующий его фильм «Сибирский цирюльник» о непростой любовной жизни юнкеров царской России. Только что закончилась война в Чечне, из которой привезли свыше 4000 гробов 19-летних россиян. Закончилось поражением, кстати. Где в результате геноцида было истреблено либо выдворено все русское население. В стране полыхают криминальные войны. Уровень безработицы высочайший. Творится настоящий хаос. Пирамиды МММ, мошенники и секты процветают. Из страны массовый отток ученых, которым негде работать и не на что жить. Только что прошел дефолт. А людям показывают пробалы, красавиц, лакеев и юнкеров в прекрасной, дореволюционной, розовой России. В стране каждый пятый за чертой бедности, а каждый четвертый на грани этой черты. А им показывают про страшный 37-й год и черные вранки. В 90-е годы в стране произошли глубочайшие изменения, которые затронули 90% населения. И затронули во многом далеко неблагоприятно. Но наша советская творческая интеллигенция, Говорухин, Михалков и еже с ними, относились как раз к тому небольшому проценту людей, на которых эти изменения, если отразились, то только самым наилучшим образом. Творцы очень успешно и очень быстро перековались и вполне себе вписались в рынок. Денег за фильмы стали платить гораздо больше. Не беда, что эти фильмы народ не принимает. Этот бедляцкий народ все равно ничего не понимает в искусстве.
Неважно, это про этих там, какая разница.
И вот, вставляя свои видики кассеты с фильмом «Брат», этот народ видит не Михалкова, сидящего в царском мундире на коне, и даже не Говорухина, который с трубкой в руке пафосно говорит этому народу, что ему давно пора покаяться за кровавое советское прошлое, а видит свою собственную жизнь. И видит нищету и разруху, и видит полное отсутствие помощи со стороны государства и самоустранение милиции, которое не в состоянии помочь. И видит разгул бандитизма, видит тысячи убитых в Чечне, десятки тысяч вернувшихся с войны, которые больше родине стали не нужны. И видит наглое поведение бандитов, которые даже не скрывают того, кем они являются. В том числе бандитов этнических, и в первую очередь кавказских группировок, которые на фоне чеченской войны вызывали особое раздражение. Недаром откровенно неполиткорректная и некрасящая Данилу Сена в трамвае стала такой популярной. Ведь Данила Багров брат всем тем, кто воевал, а потом своей страной был предоставлен сам себе. Тем, кто без исходности и злобы ушел в криминал и исправно пополнял тюрьмы и кладбища. Он брат всем, кто живет в коммуналках и общагах, работая за минималку, как Света из фильма. Тем, кто, чтобы хоть как-то прокормить себя, выносил свои вещи на эти бесконечные стихийные уличные точки торговли, как Гофман. Он брат всем тем, кто как тот несчастный кондуктор в трамвае устал уже от этих сильных, богатых, наглых, жадных людей, которые захватили все и управляют всем. И с этим забитым беспомощным кондуктором, который работает за свои копейки, уже принял тот факт, что никогда нигде лучшей доли ему не светят. Многие, пусть и подсознательно, не признавшись себя в этом, но ассоциируют себя именно с ним. И вдруг появляется Данила Багров, которому не все равно, который не промолчит на эти ехидные, сытые ухмылки этих новых хозяев жизни, озверевших от безнаказанности и вседозволенности. Данила в фильме берет в руки оружие и без лишних слов делает то, на что не способны мы с вами, на что не способны несчастные кондукторы, но чего в душе желали все мы. Балабанов создавал картину, которая отражала слепок эпохи, страшной и неумолимой эпохи, которая перемалывала миллионы судеб самых различных людей. И фильм «Брат» он, по сути, о том, как Данилу, ветерана Чечни с принципами и понятиями о честности, эта эпоха также безжалостно перемалывает. К концу фильма Данила незаметно для самого себя становится таким же бандитом. Он берет кровавые деньги и едет в Москву, где либо станет таким же, как Круглый, либо сгинет там в криминальных войнах.